Это не так просто объяснить, но мне кажется, что вершина мастерства, достигнутая Эллой Фицджеральд и Дюком Эллингтоном, это одна и та же вершина. Хотя самих вершин Олимпа три. Митикас 2917 метров, Сколио 2912 и Стефани 2905 метров. Учтем на всякий случай, что до 1100 метров можно доехать на такси. Подняться так высоко в джазе или в джазовом вокале гораздо труднее. И сразу учтем, что Элла девочкой-подростком спала в гарлемской подворотне, ходила в грязном платье и мужских ботинках. А Дюк был чистенький, наглаженный, с чудесным выговором и богатым словарем. Он принадлежал новому вашингтонскому среднему афроамериканскому классу. Вот он какую-то часть дороги от Литохарона проехал на такси. Добро пожаловать в клуб «Времени джаза». Мы открыты еженедельно на коротких волнах свободы и на нашем сайте www.svoboda.org. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий.
Sugar Hill, way up in Harlem. If you miss the A train, you'll find you've missed the quickest way to Harlem. Hurry, get on, now it's coming. Listen to those rails a-thrumming. All aboard, get on the A train. Soon you will be on Sugar Hill in Harlem.
Take the A train. Поедем на поезде A. Билли Стрейхорна, Элла Фицджеральд, вокалы Скэт и оркестр Дюка Эллингтона. Октябрь 57 года, Нью-Йорк. Линия Subway A открылась в 36 году. Она соединила восточный Бруклин, добралась до Гарлема и северного Манхэттена. С авторскими правами музыки все более-менее ясно. Это Стрейхорн плюс подпись Дюка. Сложнее со словами. Они менялись от года к году. Но это было обычным явлением в довоенные годы. Уоллес Канавер использовал мелодию «Take the A-Train» как позывные своей джазовой программы «Голос Америки. Час джаза».
To go to Sugar Hill way up in Harlem. Ba 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 ba. You must take the A train to go to Sugar Hill, way up in Harlem. If you miss the A train, you've missed the quickest way to Harlem. Hurry, get on board, it's coming. Listen to those rails that drumming. All aboard, get on the A train. Soon you will be on Sugar Hill in Harlem. Is Harlem, take the A train.
Однако вернемся к подножью Олимпа. Конечно, Дюк старше Эллы. Он родился 29 апреля 1899 года в Вашингтоне, а Элла 25 апреля 1917 года в Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния. Но «Lady First». Однако сначала напоминание. История джаза началась в 70-х годах 19 века и самым счастливым образом продолжается и поныне. Аудитория наших слушателей – это не концертный зал с постоянным абонементом. Есть, правда, абсолютные фанаты, которые слушали и слушают, многое скачав из архива. Все 49 минут джаза, 9 минут джаза и время джаза. Но в основном слушатели – это как река. Сегодня они у приемника, завтра в командировке или просто не в настроении, или же у них не в порядке комп или приемник. Так что некоторым приходится слушать то, что они более-менее знают. Но зато те, кто не слышали вообще, а тем более первопроходцы эфира, слышат биографии Эллы, Дюка, Билли, Мингуса, Эвансов, Брубоков и так далее первый раз. Я об этом напоминаю эдак раз в год, и об этом стоит помнить.
You don't impress.
Imagine my frustration. Представь себе мое разочарование, мое отчаяние, мою досаду. Дюка Эллингтона и Билли Стрейхорна. Стокгольмский концерт Эллы и Дюка, 66-й год. Среди музыкантов оркестра сам Дюк, рояль, Кути Уильямс, Херб Джонс, Кэт Эндерсон и сын Дюка Мерсер, трубы, Пол Гонзалвес, Джимми Хэмилтон, Джонни Ходжес, Рассел Прокоп и Харри Карни, саксофоны, Джон Лэм, контрабас и Сэм Вудерт, ударный. Бабушка и прадедушка Эллы были рабами, но, как многие рабы начала и середины XIX века, они медленно двигались на север, где условия жизни для цветных были, по рассказам, менее тяжелыми. По переписи 20-х годов 20 века отцу Эллы, Уильяму Фиджеральду, было 35 лет, матери Темпи 26. Оба умели читать и писать. Они осели в Ньюпорт-Ньюс-Сити на Мэдисон-авеню. В перепись они были занесены как мулаты. Они не были расписаны, и когда Элли было около 3 лет, ее отец исчез в неизвестном направлении. Темпи нашла себе нового муженька, португальца из первого поколения иммигрантов, Жозефа да Силва. Миф о лучшей жизни на севере все еще продолжал оставаться мифом, и новая семья переехала в Йонкерс, графство Вестчестер, Нью-Йорк. Они поселились в однокомнатной квартире и довольно быстро нашли работу. В сентябре 23-го года Темпи отвела Эллу в местную школу номер 10. Семья еще раз переехала в 25-м году, но не так уж далеко. Теперь их соседями были афроамериканцы, итальянцы и выходцы из Восточной Европы. Это и было детство Эллы. В школе про нее говорили, что она была худой, как рельса. Элла умела драться и в обиду себя не давала. Она всегда была веселой, бойкой и больше всего любила танцевать, плясать и петь. Она была бедна, но аккуратно одета, однако ботинки ее вечно просили каши. Она расспрашивала старшеклассников о новых па, выкрутасах в танцевальных клубах и тут же их осваивала. Как обычно, в Штатах пению она научилась в церкви, ритму, фразировке, интонации и частично гармонии. Какое-то время ее мать Темпи была способна оплатить для дочери несколько уроков игры на пианино. Но нам-то нужно перепрыгнуть на линию «Эй». Время джаза на волнах свободы – это история джаза, ее звезд, ее счастливчиков, жертв, музыкальных карьер и наркотиков. Это жизнь в сегрегации, это первые смелые попытки ее преодолеть. Это гастроли по Европе и Японии. Это особый мир особых талантов, упорно боровшихся за успех. Вы можете слушать нас на волнах свободы и с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в лютеции ваш ДС. Savoy, the home of sweet romance. Savoy, it will...
wins you at a glance. Savoy gives happy feet a chance to dance. Your lips so warm and soft as wine. Your eyes, they cling to mine. Your lips so divine to me. How my heart is swaying while the band is playing. Never tired of romping and stomping with you at the Savoy. What joy, a perfect holiday. We can dance and sway, Savoy, until the break of day with you.
Stomping at the Savoy. Stomp был танцем с тяжелым притоптыванием и с переменной позиции партнеров. Ну а Savoy – огромный танцевальный зал в Гарлеме на Леннокс-авеню. Поэт Лэнгстон Хьюз называл Savoy сердечным ритмом Гарлема. Хотя под Stomping at the Savoy стоят четыре имени Бенни Гудмана, Чика Уэбба, Эдгара Сэмпсона и Энди Разофа, слова на самом деле Stomping at the Savoy написали Сэмпсон и Разоф, но копирайт с ними поделили остальные. Это 25 октября 1957 года, Элли 40 лет, и поет она в Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе, оркестр Бенни Гудмана. Идеалом вокалиста для молодой Эллы был Луи Армстронг. Сачмо однажды забыл слова и начал петь скетом. Пел, рычал, мычал мелодию без слов. Но королевой скета все же стала Элла, которая часто передразнивала, имитировала Сачмо. Мать Эллы, Темпи, скончалась от инфаркта, когда Элле шел 15-й год. Судя по всему, Жозеф де Силва положил на падчерицу не только глаз, но и руку. Сестра Темпи, тетка Эллы, Вирджиния, забрала ее к себе. На какое-то время уже в конфликте с теткой Элла оставила школу. И здесь я вынужден начать сокращать. 2 года практически она провела на улицах Гарлема, зарабатывая танцами, фокусами и пением. Она работала и на местную мафию, в буквальном смысле стояла на Атасе. И когда в квартале появлялась полиция, предупреждала стуком в дверь девиц в «спортинг хаузес», то есть в борделях. Что удивительно, так это то, что и Дюк Эллингтон в совсем юном возрасте был уверен, что он станет звездой. Отсюда и требование называть его герцогом. Также и Элла. Еще в начальной школе она была уверена, что впереди у нее великая карьера. I fell in love with you first time I looked into them, their eyes. You've got a certain little cute way you're flirting with them, their eyes. They make me feel happy, they make me blue. No stalling, I'm falling, going in a big way for sweet little you. My heart is jumping, you sure started thumping with them, their eyes. You'd better watch them if you're wise. They sparkle, they bubble, they're gonna get you in a whole lot of trouble. You're overworking them, there's danger lurking in them, their eyes. Them their eyes, ох уж эти глаза, трех авторов: Массея Пинкарда, Дорис Тобер и Уильяма Трейси. Глаза гипнотизируют всех зазевавшихся с диска Элла и Бейси, который был записан в Нью-Йорке 16 и 17 июля 1963 года.
Yeah!
people.
Мы в преддверии главного события жизни Эллы. Это не свадьба с Рэем Брауном, контрабасистом трио Оскара Питерсона, и это не знаменитый юбилейный концерт в Риме. Это любительский конкурс в Гарлемском театре «Аполло». Это 21 ноября 1934 года, 253-я Уэст и 125-я Стрит. Это бывший театр «Бурлеска», где белые зрители зрели белых дам, пока они раздевались до чулок. Конгрессмен Фиорелло Лагардия прикрыл эту стриптизню, и новый менеджер Морис Сюсман открыл негритянский водевильный театр. Были объявлены вечера любительских конкурсов. Победители получали право целую неделю выступать в «Аполло». Элла собиралась выступить в любимом жанре – танцы. Но эти негритянские танцы не «па-де-де», это все же ближе к пляске. Но она увидела, что в конкурсе участвуют сестры Эдвардс, профессиональные танцовщицы, да и одетые не как Элла, обтрепанное платье и бутсы, а как положено звездам. И Элла в последний момент объявила менеджеру, что будет петь. Напомню, что вы слушаете еженедельное «Время джаза» на волнах свободы с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона марки «Sennheiser» в городке на Сене, ваш ДС.
The concert was over in Carnegie Hall. The maestro took bow after bow. He said, my dear friends, I have given my all. I'm sorry, it's all over now. When from the balcony way up high, there suddenly came a mournful cry. Oh, Mr. Paganini, please play my rhapsody. And if you cannot play it, won't you do it, all you, all you, all you, all you.
from Paganini. We breathlessly await your masterful baton. Go on and sling it. And if you can't sling it, you simply have to. Oh, do 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 do. We heard your repertoire, and at the final bar, we greeted you with a round of applause. But what a great ovation, your interpretation of I never cared much for moonlit skies, I never blinked back at fireflies would do. So Paganini, don't you be a meanie. What have you up your sleeve? Come on and spring it. And if you can't spring it, you simply have to. Listen, Paganini, please play my rhapsody. And if you cannot play it, won't you sing it? If the boys are bobbing, ain't no need in stopping. Listen, Paganini, we breathlessly await your masterful baton. Come on and spring it. If the boys are bobbing, ain't no need in stopping. I've heard your repertoire, and at the final bar, we greeted you with a round of applause. What a great ovation, your interpretation. Baba doopy doopy doodin doo dee dee doodin dee, play you ba doopy ba doopy doopy dee dee. Listen, Paganini. Now don't you be a meanie. What a man you are of your sleeve. Come on and spring it. And if you can spring it, you simply have to swing it.
Mr. Paganini. Концерт в Карнеги-холле был окончен. Маэстро кланялся и кланялся. Он сказал: «Дорогие друзья, я вам дал все, что мог». И вот наступил конец концерта. Но в это время откуда-то с верхнего балкона кто-то жалобно прокричал: «О, мистер Паганини, пожалуйста, сыграйте мою рапсодию. А если вы не можете, не могли бы вы просто спеть хотя бы скетом?» Это знаменитый шедевр как Сэма Козлоу, так и Эллы Фицджеральд. Элла – вокал и чудесный скет. Лу Ливи – рояль, Джим Холл – гитара, Уилфред Миддлбрукс – контрабас и Гас Джонсон – ударный май 61-го года, Лос-Анджелес. Когда Элла вышла на сцену Аполло, она смутилась и растерялась. Она запела, голос ее дал трещину, и в зале поднялась волна ропота. Однако Морис Сюсмен был профессионалом. Он остановил Эллу и дал ей время собраться с силами и сосредоточиться. Аккомпанировал Элли оркестр самого Бенни Картера, хотя сам Картер наблюдал за певицей из-за кулис. Элла спела две песни своих фавориток, сестер Босуэлл, «Предмет моей любви» и «Джуди». Она перевернула зал вверх ногами. Нужно сказать, что акустика и аппаратура в Аполло были в то время на уровне мюзик-холла Radio City, то есть это был лучший в мире звук. В результате Бенни Картер пригласил Эллу на свидание со своим бывшим боссом Флетчером Хендерсоном. Но Хендерсон Эллу не взял. То была девица из подворотни, а ему нужна была дива в шелках. Но в январе 35-го года Элла вновь завоевала первое место, на этот раз в Гарлемской опере, и получила право целую неделю выступать. There is no love when love is far away too.
if you would come to me soon. Until you will, I steal my heart, I hide a moon. I hide a moon, it's the name of the song. I hide a moon, though the words may be wrong. We're singing it because you asked for it, so we're swinging it just for you. I'll hide the moon, does it touch the stars? I'll hide the moon, does it reach up to Mars? Though the words may be wrong to the song. Ding 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 back home in Idaho.
High the Moon, как высоко луна, или, как втиснул в поэму, название этой песни Моргана Льюиса и Нэнси Хэмилтон, Иосиф Бродский, «Высокая-высокая луна». Пол Смит, рояль, Джим Холл, гитара, Уилфред Миддлбрукс, контрабас и Гас Джонсон, ударные, 13 февраля 60-го года, по тем временам, западный Берлин. Элла производила в ту эпоху, вызывала два впечатления – молодой талантливой звезды вокала и бездомной заморашки. На ее счастье, в Нью-Йорк после долгих гастролей вернулся оркестр ударника Чика Уэба. «Я опускаю войну продюсеров, Чика и музыкантов за, вернее, против заморашки». Но вокалист Уэба, Чарльз Линтон, пошел на шантаж. Он сказал, что если Эллу не возьмут в оркестр, оркестр был лучшим в Гарлеме, одно лишь уточнение, в оркестре играл дядя Чика, Джонни Ходжес, то он, Линтон, уволится. Это был блеф, но он сработал. Сначала над дурнушкой издевались, но слушали, раскрыв рот. Затем тромбонист оркестра Синди Уильямс по-отцовски взял над ней шефство. «Она не знает, что такое мыло и вода», — говорил он. Элли нашли комнату, ее отмыли, как дикую кобылицу, ее причесали и приодели. Ситуация начала раскручиваться, когда обозреватель журнала «Метроном» Джордж Ти Саймон написал восторженную статью о 17-летней певице. Кстати, вместо Паганини она спела также в 17 лет, и зал задохнулся от восторга. Вы спросите, а где же Дюк? Дюк Эллингтон. Я решил пока что его оставить в городке Литохорони, он же Литохоро, куда Дюк и приземлился. Вполне возможно, что он добрался на такси выше, до Прионии. Но там лишь один ресторанчик, а спать надо идти устраиваться в монастырь святого Дионисия. Честно говоря, я не уверен, что Дюк с его привычками и ритуалами на это решится. Так что подождем еще недельку, а потом музы поднимут его на Олимп. Финишная прямая времени джаза. Элла Фицджеральд, короткие волны свободы и наш сайт, где она нынче правит балом, www.svoboda.org. Под самый занавес вы услышите не Эллу и не оркестр Дюка, а Чарли Мингуса. Было бы преступлением не озвучить его день рождения, которое выпало на 22 апреля 22 года. Родился Мингус в Ногалесе, штат Аризона. Он был контрабасистом и композитором, но на самом деле он был собирателем талантов и обладал мощной силой бенд-лидера. Вроде бы играет квинтет, гремит и грохочет всеми шестеренками, а на самом деле этот толстяк Чарли наяривает с нездешней силой блюз с чудесным названием «Блюз отсутствия частных доходов». Thank you. Отсутствие частных доходов. Вот тут-то блюзовая грусть вполне понятна. Джон Хэнди, альт-саксофон, Букер Эрвин, тенор-саксофон, Ричард Вьянс, рояль, Чарльз Мингус, лидер и контрабас и Дэнни Ричмонд, ударные. Запись сделана Руди Ван Гелдером в Нью-Йоркской галерее «Нонагон» 16 января 59 года. И прежде чем опустить занавес нашего клуба, еще полслова об Элле. Самое тяжелое воспоминание – это Элла, которую выносят на сцену в кресле после ампутации обеих ног. Диабет. Кресло поставили напротив микрофона, и Элла, несмотря на то, что у нее были и легочные заболевания, запела. Это было в Лондоне в 90-м году, и ей аккомпанировал оркестр Каунта Бейси. Через 6 лет Элла скончалась, ей было 79 лет. Олимп теперь навсегда ее. Вот и все на сегодня. Звукорежиссер Александр Аркадьев, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Пишите на оба моих адреса, а не на сайте подкаста «Времени джаза» и на мою страничку в Facebook. Напомню, что вы можете слушать нас прямо в ретрансляции или в подкасте, набрав адрес свободы www.svoboda.org. Всех благ, чао, бай-бай. Ba 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 ba